Читаем из Евангелия Матфея, 24 глава, с 12 стих, и книга Откровения, 2 глава, с 1 по 7 стихи. «И по причине умножения беззакония, — сказал Христос ученикам, — во многих охладеет любовь». И 2 глава книги Откровения у Ефесской церкви, но мы прочитаем с 4 по 7 стих. «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Аминь. Мы сегодня слышим в нашем богослужебном собрании, что Царство Божие усилием берется, и восхищающий или применяющий это усилие духовное восхищает его. Путь в небеса – это путь жертвенный. Путь небеса – это несение креста. И по завершению своего земного служения наш Господь Иисус Христос, когда собрал своих учеников на Елеонской горе, Он сказал им следующее, Матфея 28 глава. «И приблизившийся Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Мы также знаем с вами, что Он говорил своим ученикам, да и не только им, а окружающим людям Его, что когда Он уйдет, то придет Дух Святой. И вот Евангелие от Иоанна, 15 главе, Христос ясно говорит: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». То есть вот эти два текста Священного Писания, они как раз подтверждают не только всемогущество Божие, но всевластие Бога и на земле, и на небе. Мы также, читая Писание, знаем с вами, что Христос является основателем Церкви. Он так и сказал Петру, что: «Петр, ты камень, и на тебе я создам Церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Мы сегодня, будучи Его детьми, где-то отчасти что-то понимаем, а что-то и нет. И вот наша повседневная жизнь, иногда она приобретает какой-то такой, знаете, обыденную жизнь пред Богом. Утро начинается для многих из нас, как оно начиналось уже, возможно, несколько лет, или даже, может быть, даже больше. То есть мы привыкаем вот к нашей повседневности, и воскресный день для нас – это тоже наша повседневность духовной жизни. Но мы сегодня, пребывая в Доме Божьем, даже и, наверное, не ощущаем этого, но Господь ходит посреди нас. Он пребывает с нами, где двое или трое во имя Его, Он посреди нас. Он обращает свой взор, конечно же, прежде на наше сердце и, конечно же, на наш внешний вид. Братья и сестры, мы вступили в хороший период летнего такого времени, но вопрос благочестия или благочиния нашего внешнего вида, он не потерял своей актуальности независимо от времени года. Поэтому Господь ходит сегодня среди Своей Церкви в лице именно поместных церквей, зная дела наши и труд наш. Он есть испытывающий сердца и внутренности, чтобы воздать каждому из нас по нашим делам. И оценивая состояние Ефесской церкви Господь весьма, можно сказать, дал высокую оценку ее труду. И вот здесь мы читаем 2-3 стих. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Удивительная оценка, высокая оценка. Можно сказать, самая высокая оценка из семи церквам Малой Азии того периода времени. И вот, читая это послание, мы видим, что Господь, оценивая, обращает особое внимание не на дела, а на труд, хотя обращает и дает высокую оценку. Это немаловажно для нас сегодня, наше отношение к Господу в труде. Трудимся ли мы в церкви или нет? Но Он особо обращает внимание на то, насколько мы любим Его. Не насколько мы любим труд, а насколько мы любим Его. И вот открывается, что при всей посвященности Господу очень важным и главным является любовь к Нему. Ефесская церковь была благословенна, можно сказать, звездными руководителями. Апостол Павел, Тимофей, сам апостол Иоанн был пресвитером этой церкви. Когда Господь предоставил такую возможность быть в этом древнем Ефесе, и мы были вот на месте этой поместной церкви, где-то в IV веке на этом месте был создан храм, именно храм, посвященный Господу. И вот, стоя на остовах этого уже храма христианского, как-то возникла мысль, как-то хотелось представить, что вот на этом месте проповедовал апостол Павел, Тимофей, сам апостол Иоанн. Возможно, что когда он был освобожден после своей темницы, после острова Патмос, когда он получил это откровение от Господа, мы знаем, он очень любил эту церковь. Возможно, она была одна из первых церквей, которой он передал книгу Откровения, поделился с ними. И первое послание было адресовано именно этой церкви. Нам говорили, что где-то вот здесь рядом похоронен апостол Иоанн. Мы, наверное, обращаем внимание, что в исторической церкви Русской Православной, особенно в старых церквах, территория вокруг этих храмов иногда могилы. И, как правило, это могилы священнослужителей, которые когда-то служили в этих поместных общинах. Эта древняя традиция, наверное, идет, может быть, от апостольских времен. И вот вспоминается это какое-то состояние такого особого трепета и представления, что в этой церкви когда-то служили такие великие мужи Божии. Но, исследуя Писание, мы можем видеть, что церкви, которые обладали уровнем или имели уровень таких служителей, могли легко возгордиться, могли забыть, что ее пастыри и учителя – это всего лишь навсего сосуды Божии. И это благословение, когда в церквах есть такой уровень служителей, но церковь состоит не только из тех служителей или тех церквей, где они есть вот такого уровня. Церкви малые есть, по 20 человек, по 10. И можно себе представить, что у них нет таких замечательных хоров, как у нас. У них, возможно, нет таких проповедников, как в нашей церкви. Я подчеркиваю это. Но при всем этом первосвященником является сам Господь, от которого исходит благословение. Мы как-то посещали в молодости двух старец, которые вообще жили в далекой деревне и не имели такого общения, как все остальные. Но что удивительно, когда мы посетили их, мы шли с целью, как бы, знаете, утешить их, а ушли сами утешенными. Потому что дух этих сестер настолько он был высок, что мы поражались вот этому доверию Богу. Не имея общения со святыми в прямом смысле, но имея общение с Господом, они имели благословение, питаясь Словом Господним. И вот эта церковь Ефесская, она имела именно вот эти благословения, благословения в лице этих служителей. Но церковь сама по себе, Вселенская церковь и та часть на земле, она призвана поклоняться Господу, любить прежде всего Его, не служителей, не давая такого предпочтения, чуть ли не целуя им руки. Нет, нет. Именно другой характер духовный. И что церковь, она призвана поклоняться Господу, любить прежде всего Его. И именно то, что Христос отошел на второй план Ефесской церкви, явилось предметом укора. То есть труд, авторитет служителей, он занял первое место, а Христос вдруг отходит на второе место. И Христос говорит этой церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. В чем вызвана вот такая ревность Господа о имени своем? Она вызвана тем, братья и сестры, что источником нашего спасения является сам Бог. Все мы в той или другой степени всего лишь навсего сослужители, обладающие тем или другим даром. Когда-то в далекой древности Исаия именем Господа говорил следующее, 42 глава, 8 стих. Господь говорил через него: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». А в 48 главе Дух Святой опять же говорит следующее: ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Христос укорял фарисеев и говорил: «Вы не принимаете меня, но когда придет тот, который придет во имя свое, вы его примете». Это говорит о том, что мы склонны более отдавать предпочтение человеку, нежели Богу, источнику нашего поклонения. И вот здесь очень важно подчеркнуть, что является главным в нашем духовном следовании за Господом. Это не наша посвященность, это прежде всего любовь. Любовь, а уже потом посвященность в том, что Он дает каждому из нас, члену церкви, в лице даров и талантов. Именно первое – это Он, а потом уже все остальное. Давайте обратим внимание, с чего начинался или начинается 10 заповедей, которые Бог сказал своему народу при выходе из Египта. 20 глава книги чисел, книга «Исход», простите, так и начинается такими словами: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». То есть Бог на первом месте, и Он, заканчивая эту истину о себе, говорит: «любящий меня», а уже потом «поклоняющихся Ему». Братья и сестры, это говорит о том, что мы можем быть склонны увлечься самими собой, тем даром или талантом, но Бог, Он Бог-ревнитель. Бог говорит, что Он источник спасения, и потому не должно поклоняться никому другому, кроме Него. Ибо Он Бог нашего спасения, Он Бог-ревнитель, и у Него есть все права на то, чтобы ревновать о имени Своем. Во все время Своей земной жизни Господь Иисус имел в лице фарисеев и книжников, и законников очень часто и много таких каверзных вопросов, особенно накануне Своих смертных страданий. И вот евангелист Лука отмечает одно событие, происшедшее в жизни Христа, со стороны вопроса, который задал ему один из законников. 10 глава Евангелия от Луки. Здесь сказано так, 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». То есть задался вопрос именно не для того, чтобы, вот знаете, искренне, а чтобы искусить нашего Господа. Мы можем уподобляться, к сожалению, вот таким людям, которые знаем, как должно поступать нам в Доме Божьем, но задаемся опять вопросом и ищем себе оправдание, как этот законник. И что интересно, ведь вопрос-то был чисто библейский, и он получил ответ чисто библейский, истинный ответ. И что интересно, здесь сказано, 29 стих 10 главы: «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“» То есть он начал оправдывать себя даже вот этим и истинным вопросом относительно жизни вечной. И вот тогда, когда мы размышляем даже об этом эпизоде жизни Христа, мы делаем вывод, что именно является оставлением что нашей жизни? Любовь к Господу. Мы на первый план ставим именно служение, а Он ставит вопрос: любишь ли ты меня? Мы очень нуждаемся, братья и сестры, с вами именно сегодня, в наше беззаконное время, в новом осознании Христа и в новом осознании Его славы. Мы призваны увидеть Его высоким и превознесенным. В последнее время, к сожалению, наблюдается опасное отсутствие трепета перед Его святостью. Некоторые церкви превращаются подобно клубу по интересам, и складывается такое впечатление, что есть ли там вообще Господь, потому что часто внешнее выражает наше внутреннее содержание. Мы хвалимся тем, что мы стоим на своих ногах, вместо того, чтобы упасть к Его ногам. Это очень опасное состояние духовного человека. Петр был очень уверен в своей правоте, когда он советовал Христу не идти на страдания. Он сказал ему: «Да не будет этого с тобою». Мы знаем ответ Христа на это высказывание Петра. Мы знаем, что когда Петр публично заявил в присутствии учеников, что он никогда не оставит Христа и готов идти с ним даже на смерть, мы знаем, что произошло. Его было отречение. Но только когда его самоуверенность сломалась через отречение, Петр понял, что без Христа, без Его благословения, без Его откровения, что Христос есть Бог, Петр сам по себе прах и пепел, как и мы, каждый из нас. И вопрос Христа Петру о его любви к нему уже по воскресении из мертвых – в присутствии других учеников был направлен в самое сердце Петра. Господу не все равно, братья и сестры, как мы с вами живем, и Ему не все равно, как мы к Нему лично относимся. И вот этот эпизод хотелось бы вновь отметить Священным Писанием, когда именно здесь написано в 21 главе Евангелия от Иоанна, когда третий раз уже Христос явился Своим ученикам по воскресении из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Мы видим здесь, что только при искреннем признании своего сломленного «я» апостол Петр получает поручение пасти овец Христовых. Братья и сестры, мы заостряем сегодня наше внимание в этой последней проповеди, потому что мы живем в время, когда беззаконие влияет на нас с противоположной стороны. Мы охладеваем в любви. Господи, ты все знаешь. Поэтому давайте проникнемся всем нашим сердцем, насколько мы сегодня с вами любим нашего Господа и насколько наша любовь угасла пред Ним. Когда мы вновь сегодня, возможно, вечером или в течение дня зайдем в нашу молитвенную комнату, мы обычно закрываем дверь своих молитвенных комнат. Но давайте откроем ему наше сердце, двери нашего сердца, и признаемся, любим ли мы его так, как он этого ожидает. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Да будет так. Аминь.